С вами была Мелани Бачина. До встречи через час.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы продолжаем наш выборный марафон. Я представляю вам новых гостей нашей студии. С нами Владимир Милов. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
С нами Кирилл Ляц. Кирилл, здравствуйте. Эти два замечательных человека знамениты тем, что каждый из них призывал прийти на выборы. Это не сторонники бойкота, это сторонники того, чтобы прийти. Вот они поделятся своими впечатлениями. Не зря ли, а все это они затеяли, эти призывы к народу идти на участки и голосовать. Все это будем обсуждать сегодня. Я также хочу назвать телефон нашего прямого эфира 8 800 222-12, по которому мы ждем, уважаемые слушатели, зрители, ваших сообщений, за кого вы сегодня голосовали и по какой причине. Владимир Путин уже поздравил свою партию «Единая Россия» с успехом на выборах. Она гарантированно занимает первое место, хотя подсчитано только 7% голосов. Но Владимир Путин сейчас приехал к ним вместе с Дмитрием Медведевым в штаб и заявил, что, несмотря на плохую, но не очень хорошую экономическую ситуацию, тем не менее народ продолжает доверять своей партии. Владимир Милов, что вы скажете по этому поводу, по поводу доверия?
Нет, ну в этом смысле это хорошая новость, потому что если вот они примерно 44% получают, то это значит, что у них будет там порядка 25 миллионов голосов. На прошлых выборах в Думу они получили 32. То есть мы видим очень резкое, серьезное падение количества людей, которые готовы за них голосовать. Это такой довольно заметный, это много миллионов человек. Да? И при том, что мы видим, что они не в состоянии избавиться от вот этих всяких махинаторских приемчиков, от сушки явки, от каруселей, которые особенно в Москве сегодня были заметны и так далее. Да? То есть из этих 25 миллионов явно там есть лишняя дельта вот эта. Да? То есть хорошая новость сегодня, конечно, то, что у партии власти нет поддержки, они не могут честно выигрывать, она у них заметно падает даже по итогам всех этих приписок. Да? Ну, понятно, что сегодня есть очень много плохих новостей, и, конечно, они рады тем, что в целом операция по снижению явки избирателей им блестяще удалась. Угу. На мой взгляд, это вот причина для оппозиции провести очень серьезный разбор полетов, почему не удалась мобилизация на эти выборы. И надо понять, что вот выигрывать можно, но если эта мобилизация будет, если явка будет заметной, высокой и так далее. При низкой явке, вот мы еще одну справку с печатью сегодня получили, теперь уже не от Чурова, а от Памфиловой, что при низкой явке это уже аксиома, Единая Россия выигрывает, Путин с Медведевым там пьют шампанское и все такое, что мы уже
видели. Вы можете называть это аксиомой, а можно считать это вашей мантрой, что чем больше придет, тем больше голосов получит именно оппозиция. Почему вы так считаете? А может быть, вот это ее потолок, эти 1.5% в стране?
Потому что мы видим, что несмотря на весь арсенал приемов по мобилизации провластного избирателя, я же сказал, их результат очень серьезно упал. Очень серьезно упал. И это вот уже математически доказано. Да? В этом смысле, это, конечно, это не автоматически значит, что оппозиция выиграет, но это значит, что у оппозиции есть возможность этих избирателей перетягивать на свою сторону. Она, конечно, очень плохо в этот раз сработала. Буду рад обсудить, почему тут много
да,
о чем поговорить.
Поговорим, конечно. Да. Давайте тогда пока сначала. В общем, Кирилл, вы звали своих сторонников, своих друзей, своих читателей на эти выборы. Вы не пожалели об этом сейчас, когда вы знаете результаты. А результат, конечно, мало, 7% подсчитано, но уже тенденция есть. Яблоко пока даже 2% не набирает. То есть даже о государственном финансировании пока не идет речь по результатам подсчетов на Камчатке, на Дальнем Востоке и на Чукотке. Вы не пожалели, что звали?
Честно говоря, я не пожалел ни капельки, потому что основное мое понимание ситуации – это постепенное вовлечение людей, которые за многие годы апатии потеряли интерес к ситуации, к выборной ситуации, к возможности изменить что-то через выборы. Мы с Володей вот этой ситуацией, вообще развитием предвыборной атмосферы, взаимодействия различных страт, когорт людей, отношений к выборам занимались, наверное, последние месяцев 6. И взаимодействовали друг с другом. Но, к сожалению, отдельные факторы, в том числе и взаимоотношения внутри оппозиции, очень сильно переломили интерес людей к самомобилизации. С одной стороны, С другой стороны, ну, это было даже видно вот по моему отношению, отношению моих друзей и знакомых к, так сказать, последним дням перед выборами. Люди начали чисто математически уже ориентироваться в возможности выбора. И даже те, кто хотел голосовать там за Парнас, за партию «Рост» и так дальше, они, ну, по крайней мере, среди моих знакомых стали выбирать наибольшие, партию с наибольшими шансами. Уже просто шли, опять-таки, по старому принципу, вот, лишь бы победить кем-то, да, с помощью кого-то, иметь свое представительство в Думе. Ну, хотя бы, так сказать, не полностью идеологически совпадающую с личными установками, но, тем не менее, отличную от установок вот тех четырех партий, которые, на самом деле, можно рассматривать как такую консолидированную властную структуру.
Ну да, но сделав ставку, скажем, на Яблоко, потому что у него, как бы, с их точки зрения, больше шансов, они тоже ошиблись, потому что, как выяснилось, шансов у Яблока не было тоже.
Ну, шансов, как выяснилось, не было ни у кого.
Ни у кого.
На кого бы ни сделали ставку, как мы постфактум уже видим, наверное, бы все проиграли. Вопрос, действительно, как говорит Володя, в разборе полетов сегодня и подготовке к следующему этапу, когда... Но это мы, правда, каждый раз говорим, когда без консолидации невозможна победа.
Но мы будем будем разбираться даже вот в этом эфире потихонечку. Мы послушаем Аллу Павловну. Алла Павловна, здрасте. Алла Павловна, здравствуйте.
Вот нам из Апрелевки специально на, чтобы проголосовать. Так. Я там председатель садоводческого товарищества. Мне 81 год, но меня опять переизбрали. Значит, что я хочу сказать? Даже среди моих, вот я за Яблоко голосовала и за одномандатного яблочника, хоть там был и представитель Парнаса, и голосовала за партию. Но, вот мои сторонники, которые вместе со мной ходят нашествие и придерживаются таких же взглядов. Сейчас самая такая пора на огороде, работать
так,
надо.
Так, ближе к делу.
Вот я пришла на избирательный участок и сказала, что это вредительство и провокация, что они с декабря перенесли на сентябрь.
Ну, понимаете, Алла Павловна, спасибо вам за звонок. Ну, все партии оказались в этом положении. То есть нельзя сказать, что вот этот перенос отобрал голоса именно у вашего Яблока, за который вы голосовали. Правда же, Владимир?
Ну, тут... и не только в этом дело. Не только в этом дело. Потому что
не в огороде.
Мы помним, что вот 3 года назад были выборы мэра Москвы, они же были, по-моему, еще раньше, до какого числа? 8 сентября.
Тепло было, да.
И, тем не менее, Навальный получил 27%, вместе с Митрохиным 30%. Да, ну, никак не 2, там, не 4 и так далее. Хотя все были на дачах, и тогда, я помню, действительно было проблемой. Что касается Яблока, я, извините, уж буду прямо, да.
Давайте.
Явлинский, вся проблема. Вот я за последние недели, я официально призвал всех, кто меня слушает, голосовать либо за Яблоко, либо за Парнас, за одну из двух демократических партий. Вы знаете, ну, на меня вот, ну, сотни, даже тысячи людей вышли за рекомендациями, и все, ну, 90% мне говорили одну вещь. Да, наверное, надо за них проголосовать, но вот мы не хотим. Просто вот мы на них смотрим и не хотим. Ну, этот Явлинский, вот 25 лет он один и тот же, да. Ну, вот мне кажется, что сегодня поставлена такая жирная точка в плане старых демократических вождей. У них были все возможности. Там 270 сколько миллионов госфинансирования, черт возьми, мы вот с Навальным обсуждали это в Твиттере, да? Угу. Ну вот ему бы дать там хотя бы часть этих денег, да, и какую можно было бы яркую кампанию провести. Но мы от Яблока, причем они неплохую десятку выставили, у них были яркие, хорошие политики, достойные там, да. Но мы видели вот этого одного Явлинского, слушайте, ну люди его воспринимают как одного из ряда вот Зюганов, Жириновский, Явлинский, это что-то одним словом, да. Это не кто-то вот отдельный, который писал программу 500 дней. Это вот мужики какие-то, которых вот мы еще в детский сад ходили, они вот уже были. Да? Ну, поэтому мне кажется, что все, надо на этом закрывать страницу с вождями из прошлого, и надо искать какие-то новые лица на будущее. Вот и все.
Ну да, и это еще большая, очень серьезная, очень отдельная тема для разговора. Каким образом, вы сказали о десятке, яркое яблоко, но она не такая уж яркая. Есть личности.
Там есть яркие люди,
там
да.
Есть яркие люди, но там есть люди, которых никто не знает, там есть люди, которые под жирным вопросом, как они туда попали. И также там есть человек очень яркий и очень авторитетный. Это Лев Шлосберг, которому было запрещено участвовать в избирательной кампании фактически Яблоко, который которого не пустили в эфир федеральных каналов, который не фигурировал в рекламных роликах партии «Яблоко», и по какой причине, нужно очень хорошо разобраться. И это не могло сделать, это не мог сделать Кремль. Мы не разрешаем, вот встанут они возле телестудии, закроют с собой грудью двери, не пустят в Шлосберг. Это принимает решение партия. Кто идет от нее на дебаты, а кто не идет. Она приняла такое решение, нужно выяснять еще по каким причинам. Вот эти новые люди, мы их не увидели, избиратели их не увидели в этой партии. Хорошо, давайте послушаем Марию Баронову, что она, вот сейчас мы уже немножечко начнем вот разговор о том, кто кого и как подсиживал на этих выборах. Мария Баронова, пожалуйста.
Я считаю, что все-таки признаки демократии в рамках вот, вообще наличия, во-первых, мажоритарных округов, во-вторых, кандидатов 225, это все-таки нормальный уже признак демократии, потому что из 3,5 партий выбирать было уже невозможно еще в 2011 году. В 2011 году все зачем-то пошли проголосовали за партию «Справедливая Россия» от безысходности. Не было вообще одномандатных кандидатов, с моей точки зрения, должны быть обязательно мажоритарные округа. А в этом, в результате как раз тех событий, которые были в 2011 году, которые последовали за теми действительно совсем нечестными выборами, были в итоге, появились обратно, вернулись одномандатники. Теперь я проголосовала за Дмитрия Гудкова, мне дико приятно, и партийным списком я тоже не испортила бы людей. В целом демократичность именно по одномандатным округам есть.
Вот это очень мило, что она проголосовала, Мария Баронова, за Дмитрия Гудкова, сходила там, потому что она приписана к тому участку, где голосуют за Дмитрия Гудкова. Но на ее участке она состязалась с Андреем Зубовым. Вот что вы скажете об этом, Кирилл? Вот ситуация. Вот у вас, Мария Баронова, от «Открытой России», демократической организации Михаила Ходорковского. И вот у вас Андрей Зубов от «Парнаса». Кого вы выбираете? И почему вы считаете, вы должны свои, вот, разорваться между ними? Как
ну, я скажу, что мне повезло. Да. Я сам из этого округа, где Маша.
То есть вы там прям голосуете?
Да, я там голосую. Но там всю жизнь, как известно, был Гончар победителем. Так. Еще с советских времен, когда он был депутатом там, Бауманского совета нашего. Вот. Но повезло-то мне почему? Потому что я в это воскресенье, вот буквально только что, прилетел из-за границы, где за Машу и... Ну, у меня не было выбора между Зубовым и Машей. Потому что я бы, честно говоря, вот у меня сердце бы разрывалось. Я знаю и Машу, и профессора, и поэтому выбор был бы очень тяжел. Но на самом деле, действительно, обвинять тут можно кого угодно, и там они друг друга из-под тишка как-то обвиняют, может быть, не впрямую, а опосредованно, через прессу, через друзей и так дальше. Но то, что ситуацию не развели, это печально. Может быть, и я, честно говоря, не знаю, как сложится. Я, честно говоря, на 99% уверен, что победит Гончар. Такой он человек, на самом деле, постоянно в округе. И вот сколько я его лично знаю, да, хорошо, как депутата, и знаю, что он постоянно в округе, и знает его каждая бабушка. Вряд ли даже объединение Зубова и Баронова и снятие одной из кандидатур в пользу другого привело бы к победе одного из двух.
Тем не
менее, да, был бы, во-первых, какой-то шанс, была бы какая-то консолидация 2% за одного с 2% за другого, ну и было бы какое-то ощущение комфорта у людей. Этого комфорта нет ни по этому округу, ни по многим другим округам. Я так понимаю, что кроме округа, где Гудков, такой особой консолидации не произошло. Даже вот там, где Галямина, где говорили, что Парнас не будет выдвигать кого-то против Галямина, которая сама, в общем-то, создавала, участвовала как лидер партии 5 декабря в создании вот этой демократической коалиции, все равно кого-то выставили, в том числе и против Галямина. Но вот так получилось, договоренности достигнуты не были, в том числе с «Открытой Россией». Что касается вообще «Открытой России», насколько я понимаю, там интерес-то был такой олимпийский, поучаствовать.
И Ходорковский, при этом отобрав голоса у того же Зубова поучаствовать.
У того же Зубова отобрав. Да. Но здесь другая, видимо, стратегия у человека, который стоит за всем этим процессом. Отобрать сейчас молодежь активную, пассионарную. Mm-hmm. Вот она сейчас, так сказать, поборется, покажет себя. Потому что выборы в любом случае, даже в случае проигрыша, это огромная школа. Огромная школа. Я сам в 99-м году баллотировался в Госдуму, я это прекрасно знаю. И поэтому, наработав опыт общения с людьми, опыт предвыборной кампании, Ходорковский складывает, формирует команду, которая, может быть, приведет его, так сказать, группу, его, может быть, будущую партию к победе через следующие, сколько там, 6-7 лет.
Я можно добавлю просто пару слов, потому что я знаю немножко этот сюжет изнутри, и вот это как раз иллюстрация того, как именно этот механизм сложившихся старых партий дает сбой. Потому что это вообще-то их работа, именно партии, их лидеры политические должны между собой согласовывать вот эту всю ситуацию по округам. Но там, еще раз, я просто знаю эту ситуацию изнутри.
С Касьяном,
я могу вам ответственно сказать, что это Касьянов лично уговаривал Зубова баллотироваться в этом округе. Зубов не хотел этого делать. Касьянов уговаривал его, что это надо. Зачем, я не очень понимаю. Я лично считаю ЦАО, Центральный округ, переоцененным. Там на самом деле мало людей физически живет. Многие из тех, кто там прописывают, Кирилл, я думаю, согласится, да, они живут где-то за городом, они просто не ходят, да, ни на какие выборы, а ходят относительно немного пенсионеров, которые там остались, да. Вот, поэтому я считаю, что, это, что суета вокруг этого округа переоценена. Я небольшой поклонник, в отличие от Кирилла, ни Баронова, ни Зубова как кандидатов, но не в них сейчас дело. А дело в том, что мы видим, что вот эти вот как бы партии, которые призваны обслуживать как механизмы каких-то вот прежних вождей демократических, да, но это дало глобальный сбой не только по этому округу, а по многим другим, и многие такие ситуации были созданы искусственно. Я думаю, что вот по этим результатам, которые мы сегодня получили, ну, надо довольно жесткие выводы делать и все-таки искать какие-то новые лица и страницу переворачивать.
Хорошо, мы сейчас вот как раз Кирилл заговорил о том, что он голосовал за границей. Мы сейчас послушаем другого человека, который голосовал за границей, а точнее сказать, пытался проголосовать. Борис Кузнецов, адвокат, с нами на связи. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Борис отправился в Риге как законопослушный гражданин России в посольство Российской Федерации отдать свой голос. За кого вы хотели отдать голос, Борис, расскажите?
За яблоко.
За яблоко. И, а теперь рассказывать свою грустную историю.
Значит, ну, я пришел в консульство России в Риге и предъявил паспорт гражданина Российской Федерации. Вот этот паспорт. Видно его, да?
Знакомый, да, да, да. Документ.
Да. И предъявил вид на жительство в Латвийской Республике. Угу. Мне отказали вносить в список избирателей и выдавать бюллетень. Дали официальный ответ о рассмотрении моей жалобы. Вот этот ответ. Значит, дело в том, что в этом ответе нет главного. В этом ответе нет ссылки на часть вторую статьи 32 Конституции Российской Федерации. Конституция Российской Федерации, напомню, это документ, закон прямого действия, основной закон. И в нем прямо написано, что граждане Российской Федерации имеют право избирать. Такого права меня лишили. Хотя документ, подтверждающий мое российское гражданство, я предъявил. Значит, на что идет ссылка? Вот в этом решении участковой избирательной комиссии написано. Согласно части 6 статьи 81 Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы, избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей по предъявлению паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. К документам, заменяющим паспорт гражданина, могут быть отнесены военный билет, различные другие документы, подтверждающие, что тот или иной человек является гражданином Российской Федерации. Мной же был предъявлен именно паспорт. Дальше идет ссылка.
Борис, простите, пожалуйста, я понимаю, что очень много документов, и просто не надо все читать, а вы коротко суть не пустили, то есть не удалось вам свое право отстоять вот
не
это?
Не удалось, да, не удалось. Со мной была Лена Лукьянова,
да,
доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву. И она у меня так сказать, что называется, консультант и свидетель.
Да. Так вы чем объясняете? Вот хорошо, вам не дали проголосовать, хотя чепуховый, вообще беспричинно фактически. Чем это объяснить-то можно? Вот мы,
вы понимаете, в чем дело, что я пришел как обыкновенный гражданин. Угу. И я думаю, что это общая практика. Практика абсолютно незаконная, где от российских граждан за рубежом требуется предъявление обязательно зарубежного паспорта.
А цель какова у них? Сократить вот количество голосующих российских граждан за рубежом?
Я думаю, что такой цели у них нет. Они просто формально отказывают.
Просто так?
Да.
Понятно.
Да, мы считаем, что нет зарубежного паспорта.
Вот есть такое слово
«блажить». Задаются такие вопросы. А что вы вообще делаете на территории Латвии? Каким образом вы туда попали? Я говорю, что это вас не касается. Я пришел голосовать. Я гражданин России. Имею право.
Нормально.
Вот и все.
Спасибо, Борис, вам за вашу грустную историю. Я надеюсь, что вот тут жалобы написаны. Надеюсь, что мы получим результат. Очень интересно, как они все это объяснят, эти самые российские дипломаты за рубежом.
Ну да, только там есть другая сторона истории. Да. Например, 187 тысяч избирателей, которые голосовали на этих выборах в Приднестровье, из них большинство вообще никогда не были в России, потому что у них просто денег нет туда физически доехать. Да? Но они голосовали все. Я думаю, что там будет под 100% за «Единую Россию». Там, кстати, Неверов.
Всем дали такую возможность.
Да, в округе Неверово, Смоленском, там 41 тысяча приднестровцев приписано к тому, чтобы за него тоже проголосовать. Так что здесь такой двойной стандарт. Да, вот некоторым, как бы, есть все равны, но есть некоторые равнее. Некоторым за рубежом еще самих тащат на участок проголосовать.
Я напомню нашим слушателям, что 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Мы собираем ваши предпочтения, за кого вы проголосовали. И мы сейчас покажем вам, я вот еще раз воспроизведу последовательность побед вот нынешних сейчас на эту минуту лидеров. Это «Единая Россия», это ЛДПР, КПРФ и «Четвертая справедливая Россия». Дальше идут пенсионеры, добились они большого успеха, пенсионеры целых 2%. Коммунисты России 2% с 10 вот этими ударами сталинскими. И дальше по единичке, по нулю, это уже яблоко, все остальные, короче говоря, все остальные между одним единичкой и нулем. И теперь мы посмотрим опрос москвичей. А вот будут ли совпадать ответы с этой табличкой? Давайте посмотрим.
Если не секрет, за кого проголосовали?
В отсутствие других кандидатов мне пришлось голосовать за партию «Яблоко».
И за одномандатника тоже?
Нет, за одномандатника, за Зубова. Я не очень сильно верю в то, что что-то изменится, но я должна принять участие, отдать свой голос, хотя бы из соображения, чтобы моя совесть была чиста.
Только за «Единую Россию».
А
с этой... Это партия, в которой я, которую я избрала самостоятельно много лет назад, когда президент к этому призвал.
Ой, ну это же секрет.
Секрет, да.
Да. Ну я старшее поколение, поэтому я, наверное, все-таки предпочитаю вспоминать те времена, когда все было почти бесплатно. Меня больше устраивает тот период жизни, чем сейчас. Поэтому современные партии меня не вызывают никакого доверия. Ну, я с намеком говорю.
На федеральном за «Яблоко», на округе за, как его, Зубов, по-моему, от Парнас. Если сегодня не прийти, то потом у тебя нет права жаловаться.
И за кого проголосовали?
Если не секрет, за «Яблоко».
Мы уже как-то за своего голосуем, за «Гончар». Я за партию вообще, это я за «Единую Россию».
Не секрет, за кого вы проголосовали?
Не секрет. Не за партию власти. На мой взгляд, если сравнивать с недавним советским прошлым, то людей звали на выборы, а сейчас мы практически этого не видим.
Кого-то нового в Думу. Достали старые партии уже. Им на пенсию пора, они все там сидят.
Ну вот такие предпочтения. Ну что-то скажете по этому поводу?
Ну на пенсию пора, это очень распространенное. Вот еще раз, на мой взгляд, один из ключевых факторов вот этой апатии избирателей, которую мы прям воочию увидели сегодня, она в воздухе витала, да, это то, что, ну, людям надоело смотреть на одни и те же физиономии. Вот мы сейчас за полчаса в этой передаче уже несколько раз от разных людей по разным поводам это услышали, что нужно обновление, и одни и те же лица, ну, просто невозможно, дальше с этим говорить.
Вот давайте Сергей из поселка Тугалевский Бор послушаем, он нам звонит. Сергей, ну вот скажите, как вы сходили, проголосовали, почему?
Лен, я не ходил, потому что я не склонен к рациональным поступкам. Объясняю, почему я этого не делал. Есть куча индикаторов, которые говорят о том, что делать это бессмысленно, более того, вредно. Отток капитала, отъезд людей, ужесточение закона создания национальной гвардии – это три. И четвертое – общественное мнение, которое в выборы не верит. Это и пропутинские, и непропутинские, и мужчины, и женщины, и активные, и пассивные. То есть общий агрегированный результат, бессмысленно туда ходить. Почему я, в частности, так и сделал? Второе. Что из этого вытечет? Ведь если до этого было что-то более-менее уже известное, а сейчас скажу что-нибудь новенькое. Это приведет к падению авторитета и доверия к тем, кто призывал на выборы ходить. Это была или глупость, если я тугалевский придурок, понимаете, результаты выборов заранее жене сказал, от 30 до 40%, еле-еле 3% у Яблока и меньше 1% у Парнаса, то если этого не понимали все те, кто призывал, они или глупые, или скрывают истинные причины призыва хождения на выборы. То есть на самом деле обманывают. Выборы между этими двумя показателями очень скверны.
Спасибо, это Сергей. Я поняла.
Вот... Доверять им будет меньше. Леночка, еще полсекунды.
Нет. У нас мы все поняли. Вы не ходили, и мы поняли причины, по которым вы не ходили. Мы их еще обсудим. Сейчас в Яблоке начинается брифинг. Давайте посмотрим прямое включение из штаба Яблока.
Вот, а третье, что я хотел сказать, что какой бы ни был наш процент, у меня в одном есть полная уверенность, что наша партия останется, что она будет продолжать работать, защищать свою платформу, защищать свою идеологию, свою линию и будет готовиться к следующим выборам. В этом у меня сомнений никаких нет. Мы переживали трудные времена неоднократно. Я сам участвовал в 5 или 6 выборах в прошлом. В этих выборах я не участвую, но, кстати говоря, волнуюсь больше, чем на тех выборах, на которых я избирался. Но я уверен, что наша партия переживет и эти трудности, и будет бороться и дальше.
Ну, уважаемый, перед тем, как еще Борис Григорьевич, я хотел бы сказать, что результаты, которые сейчас мы получаем по экзитпулам в Москве и Петербурге, где Яблоко занимает второе место, это очень для нас значимо. И то, что избиратели столичных городов оказали такую высокую поддержку, это очень для нас важно.
Уважаемые коллеги, для нас это серьезный экзамен. Партия участвует в выборах, начиная с 1993 года. Алексей Георгиевич об этом уже сказал. И, в общем-то, все перипетии избирательной кампании мы воспринимаем достаточно объективно. Что ценно в этой кампании для нас, для партии? Во-первых, то, что партия стала Объединенной демократической партии на деле и выдвинула широкий коалиционный демократический список кандидатов, где около 50% составляют люди, не являющиеся членами партии. Второе. В этой кампании приняли участие в качестве кандидатов от партии молодые люди, наши воспитанники, члены партии и не члены партии, только недавно закончить.
Точки не будет. Да, я понимаю, что все хорошо. Вот он. Кто этот человек, кстати? Вот мне кажется, что вы знаете.
Последний Борис Мисник. Борис Мисник. Ну, это один из таких ветеранов Яблока. Он довольно близок к Явлинскому. Ага. Там играет, насколько я понимаю, большую роль в выработке их стратегии. Все довольно очевидно. Там.
Ну да, ну вот он говорит, что и дальше стратегия будет вот развиваться, углубляться. Сергей Дмитриевич из Москвы, здравствуйте, звонит. Как вы проголосовали?
Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, я голосовал по старой привычке за Яблоко. Вот, и пошел сегодня на свой участок попозже, чем обычно. Увидел, что народу было немного, там было, видимо, там представители социологии какой-то были, я как раз спросил. Вот, вы знаете, я бы хотел вот что заметить. Господин Милов вот говорит о... Да-да.
Сергей Дмитриевич, а что-то у вас там происходит такое в телефоне?
Да, нет, я могу продолжить, просто идет
Давайте.
Задержка. И так вот, я хотел бы заметить, что господин Милов относится к выборному процессу как к голосованию на Евровидении. Дело Почему? В том, что, может, и действительно нужны какие-то новые лица, но ведь Явлинский имеет колоссальный опыт государственного управления, причем еще советских времен. Причем тех советских времен эти принципы управления, они же сохранились до сих пор. Вот. И, в общем-то, конечно, жалко, что не было видно Шлосберга. Я несколько раз вот видел у вас по свободе ярчайший,
только
конечно,
свободе,
человек,
конечно.
Ничего не скажешь. Но все-таки, вы знаете, голосование в парламент – это не шоу-бизнес. Так мне представляется. Но, к сожалению, вот я так думаю, что соотечественники наши...
Простите, Сергей Петрович, если бы вы увидели Шлосберга, если бы вы увидели Шлосберга в эфире федеральных каналов, вы бы сочли, что это шоу-бизнес, да?
Я думаю, что другие люди могли бы тоже, в общем-то, оценить его и понять, что это совершенно незаурядная фигура.
Мы пока не понимаем, почему его там нет. Пока мы не делаем вид, что мы не понимаем, почему не было Льва Шлосберга в эфире федеральных каналов. Вот, коллеги, вот говорит Сергей Дмитриевич о том, что зато опытные, зато вот с тех пор. Я хочу спросить вас, мне интересно ваш прогноз. Вот для Григория Алексеевича, вот этот, если процент действительно сохранится на уровне, ну, 1,3, это повод передумать и выставить от «Яблока» другого кандидата на президентских выборах? Или это не станет для него поводом? Вот просто давайте делаем ставки, господа.
Мне кажется, здесь в «Яблоке» присутствует психологический фактор. И Григорий Алексеевич, он такой властный руководитель и при этом ревностный. И вот то, что вы говорили здесь про Шлосберга, мне это было неизвестно, но я думаю, это одна из причин. Ну, собственно, и выборы, когда выбирали там Слабунова, Шлосберг, то же самое.
Да.
Все было срежиссировано человеком, который ревнует к более харизматичному, может быть, или более перспективному человеку. Поэтому у меня 99% уверенности, что Григорий Алексеевич свою кандидатуру выставит.
Все-таки не смотрит. То есть как-то он замотивирует этот процент, что это, наверное, подтасовки. Вот мы получили по экзит-полам совсем другие
да,
цифры.
Может, он никак не будет
мотивировать. Или вообще
просто выдвинет себя. Ну, ага. Сайт-то уже ясно. Я18.ru.
Ага.
Ну, который он рекламировал.
Вы тоже, Владимир, себя. Вы не будете с этим спорить, что это не явится.
Да, слушайте, ну все, Явлинскому надо уходить из политики.
Нет,
совершенно
а мы,
однозначно.
Это мы поняли, а вот а он уйдет вот, с выборов?
Нет, к сожалению, я думаю, что он не уйдет. Но, вы знаете, он такой замах сделал на президентскую кампанию, что он явно так вот относился к этим выборам Госдумы как к какому-то такому совершенно незначащему промежуточному этапу, а я вот иду куда-то в большое плавание. Угу. Слушайте, ну с такими результатами, когда вы не можете даже при супер, вот еще раз, давайте конкретно говорить, да, у «Яблока» сейчас были сверхблагоприятные условия, сверхблагоприятные, почти 300 миллионов в год, ну, это, понимаете, для нас оппозиция, которая живет на ультратонких бюджетах, вот Кирилл знает, ну, это невозможная просто
на
цифра.
На избирательную кампанию была потрачена 490 миллионов рублей, просто на всякий
очень
случай добавляю.
Очень хорошая десятка, хорошая, ну, там были да. слабые люди, но там
Хорошо.
Были и сильные люди, да. Какие-то результаты предыдущих региональных выборов, какие-то фракции, вот та же фракция в Питере, да, то есть возможность говорить с каких-то трибун. После развала демкоалиции у них была более благоприятная позиция, соответственно, в отношении Парнаса. То есть Парнас явно где-то был на периферии. То есть вот они вышли главные, против них практически ну, не велось такого какого-то агрессивного черного пиара.
Как не
бы, ну вот там все это видят, да? Ну как в такой благоприятной ситуации можно получить там 2%, да? Ну при том, что в прошлый раз у вас было даже больше, даже на нечестных выборах 2011 года против фальсификации, где там все протестовали. Ну и после этого вы говорите, каких-то президентских амбиций. Слушайте, Явлинский на госслужбе последний раз работал в 1990 году. В октябре 90 года он ушел в отставку из правительства, и все. Да? Он там пару месяцев побыл зампредом при Горбачеве после путча в неработавших союзных структурах, там какого-то этого комитета по управлению народом. Все. С тех пор он не был никогда на госслужбе. У нас полно людей с опытом, в том числе и государственного управления. Ну, хватит уже, ну, сколько это
по
может.
По финансированию избирательной кампании я просто хочу добавить, чтобы вот представляли слушатели всю картину. «Яблоко» вот в целом от разных фондов получило на свою избирательную кампанию 490 миллионов рублей, а Парнас вел свою кампанию на 37 миллионов рублей. То есть в 10 раз финансирование избирательной кампании «Яблоко» было выше, чем у Парнаса.
Да море денег, просто море денег. Куда они их дели? Это вообще вопрос просто.
Ну, ролики мы видели очень такие богатые, навороченные на креатив, на новые. Вот пытались вдохнуть в Григория Алексеевича новую жизнь. Вот, давайте, аниматоры, хотела сказать. Не, создателя, хорошо, да, создатели роликов пытались вдохнуть в него. Вдохнули.
Да.
Итак, мы смотрим, что сказал Виктор Шендерович.
Тот же самый нас парламент ждет. Честных выборов, как мы уже понимаем, не получилось, да и быть не могло. Все равно фальсификации, вбросы, карусели, административный ресурс, все как доктор прописал. Вот. Но думаю, что они подпустят для красоты в виде виньеточки сбоку, подпустят, может быть, «Яблоко» пропустят, разрешат некоторым либералам побыть в Думе. Никаким образом повлиять на законы, на этот вот принтер бешеный, это все, разумеется, не сможет.
Ну вот вы знаете, извините, что я свою точку зрения выскажу, но никак они не должны были, не входило в планы партии власти пропускать «Яблоко» в Думу, потому что вот даже, знаете, если взять личность Шлосберга Льва, я совершенно точно знаю, что блок стоял, на него стоял блок кремлевский, его нельзя. Зачем ему Шлосберг в Думе, если они ему даже до дебатов не дали дойти, а с путем опосредованных там договоренностей? Но не должна была «Яблоко» по мысли партии быть в парламенте, ой, по мысли Кремля, как
Нет,
вы считаете?
Нет, но у них много что не входило в их планы. Да. У них Ройзман мэр не входил в их планы. Да? У них в их планы входил результат Навального 3% на выборах мэра Москвы. Да. У них не входило в планы год назад в Иркутске губернаторские выборы. У них не все получается. С ними надо и можно бороться. И мы видим, как это бывает. Это бывает, когда избиратели приходят на участки, когда есть кандидат, который может их мобилизовать. Но вот не сложилось ни то, ни другое в этот раз.
Но я вот хочу сказать, что я не согласен с Шендеровичем, что выборы, как он говорит, опять были нечестными. Ну, на мой взгляд, все-таки выборы такие, как они есть. Угу. И опыт и предыдущей мэрской кампании, где Навальный был, и до этого президентской кампании, показывают, что год от года и раз от раза это все более честные и справедливые выборы. Просто никто не приходит и никто не голосует. Сегодня виноваты мы сами в том,
смотрите,
что мы проиграли, а не какие-то там вбросы и карусели.
А если все-таки, коллеги, ну давайте все равно подумаем вместе, ведь ну, вот вы все говорите о том, что не пришли те, кто потенциально проголосовал бы непременно за вот эти либеральные партии. А если нет? А если все-таки подумать о том, что вот пришли вот... Давайте так, кто пришел, тот пришел. А почему все-таки вот настолько низка популярность среди тех, кто пришел? Она же малюсенькая. Ну как вот, как ее-то поднимать? Среди тех, кто пришел, кто ходит.
Еще раз, Лен, надо смотреть на некие вот факты, которые мы видели недавно.
И посчитать.
Время.
Я добавлю, что правильно к Елге.
Мы видим, что когда людям интересно, и когда есть свежие, интересные кандидаты, люди ходят. Uh-huh. И когда они видят, что реально можно чего-то добиться, они тоже ходят. Вот год назад в Иркутске на 200 тысяч увеличилось число голосов за Левченко, который выиграл выборы между первым и вторым туром. Явка сильно выросла, потому что люди увидели, что они могут что-то изменить. Да? В этом смысле, вот, чего сейчас не хватало? У нас очень из вот такой независимой общественности, да, из такой условно-демократической среды посылались очень смешанные сигналы людям. Кто-то говорил, обязательно идти на выборы, а кто-то, все это фигня, он все
пополам.
Опять нарисует, не ходите. Да? И вот люди, они запутались. Когда вот эти микс-сигналы такие посылаются, но это создает такое смешанное чувство. Люди не понимают, они четкого сигнала не получают. Да? Вот вспомните, что у нас было в 89-90 годах. Там, кстати, вот эти кандидаты от «Демократической России», которые выиграли у КПСС, они вот сами, очень многие из них вот даже были хуже, чем те, которые мы ругаем сейчас. Многие из них вообще ничего не смогли сделать, потом из политики ушли. Многие потом в 93-м переметнулись против Ельцина. Да? Но вот тогда все, вот медиа-общественность, какие-то независимые там комментаторы, эксперты, вот все были в единении, что вот это надо делать, надо идти голосовать против КПСС, и в итоге мы это сделали, и эту стенку пробили. Сейчас даже нет ни намека на такую мобилизацию, нам надо понять простую вещь. Если мы хотим у Путина выигрывать, это можно делать, но мы должны все вместе вот этой мобилизацией заниматься. Без нее вот будет то, что сегодня.
Понимаете,
много раз.
Вот вы продолжаете утверждать, и вы продолжаете верить, что достаточно голосов, достаточно людей, просто они не приходят на ваш взгляд. Так... Вам кажется, что их достаточно, чтобы вот получить этот процент? Вы думаете так, а если нет? А если их просто нет физически в стране стольких, которые готовы отдать даже при наличии новых лиц, они не пойдут.
А они есть, они есть. Вы вот думаете? Еще раз, конечно, посмотрите на, еще раз, вот давайте посмотрим на серию региональных местных выборов, прошедшие несколько лет. Мы во всех основных регионах, во всех основных городах можем увидеть, что есть большой запрос голосовать за оппозиционных кандидатов. Да, там, я не знаю, от Иркутска до Ярославля.
Но насколько большой,
совершенно точно такой, да, что демократическая фракция точно с запасом может сидеть в Госдуме, даже при наличии спойлеров. Вот есть столько голосов, их прям видно, да, их можно физически посчитать, просто суммировать по разным регионам. Да. Значит, это что-то делаем не так, значит, недостаточно мобилизации, значит, недостаточно привлекательные лидеры у тех партий, которые шли на выборы.
Ну вот смотрите, да, допустим, мы видели, что да, вот широкая публика от Яблока видела того же самого человека, о котором вы уже сказали несколько раз, что да, вот. Но да, широкая публика от Парнаса увидела нового совершенно человека, которого мы вот сейчас пытаемся вот у себя ждать в эфире, не знаю, как получится, не получится. Но она увидела нового человека. Один совсем старый, Касьянов, ну, я имею в виду, не возраст, не старый, это понятно. Красавец, ну, не возраст мужчина. Же я имею в виду. Ну, да. Ну, конечно, красавец мужчина. Что же будет, кто тут спорит? Ни один из вас, красавцев мужчин, не будет спорить с тем, что Касьянов красавец мужчина. Даже вы не будете спорить. Но он, конечно же, поборется с Григорием Алексеевичем, кто из них старше, как... примелькавших. Кто из них более примелькавших? Мастодонтнее, совершенно верно. Вот. Касьянов. Но зато у них был Мальцев второй, и он получил трибуну, и это не добавило голосов, как мы видим.
Ну, мы не знаем, может, и добавило. А если Парнас что-то получил, может быть, и благодаря Мальцеву, бог его знает. Потому что предыдущие все скандалы, они вообще на нет сводили парнасовские усилия. Если бы не вот этот эпатаж Мальцева не был бы в его прямых эфирах, там, дебатах и так дальше, может быть, Парнас бы ничего не получил.
Могу сказать так, у меня смешанные сигналы еще, то есть есть часть вот таких очень радикально антипутински настроенных людей, которые прям вот, они когда слышали Мальцева в эфире, это была прям музыка для них, да, вот кто-то по Первому каналу впервые за много лет там Путина приложил на кол посадить. Но другая часть, намного более многочисленная, людей таких, ну, более умеренных взглядов, не очень политизированных. Да. Знаете, там есть большой запрос на солидность. Вот и вы идете во власть, вы идете в Думу, но вы должны предложить какие-то решения по выходу из кризиса, по развитию страны. Когда вы там с видом мужика, который у подъезда каждый вечер играет в домино, там говорит что-то, я извиняюсь, про трипер, да, ну мы это видим и так, вот я у подъезда это вижу каждый день, да, то есть это не то, что многие люди хотят видеть в Думе. На мой взгляд, при всем том, что радикальная часть тусовки, она очень была в восторге от Мальцева, вот вот эту вот большую страту избирателей, которые все-таки могли бы за Парнас в итоге проголосовать, многих, я думаю, он как раз отвратил. В этом смысле он очень противоречивую роль сыграл в этой кампании.
Лексикой. Он отвратил, вы имеете в виду, своей
вот этой... И лексикой, и отсутствием. Mm-hmm. То есть он не сказал ничего серьезного по поводу страны. А что делать-то? Ну вот он разговаривал таким примитивным языком доминошников там этих дворовых, да, ну... Люди-то ищут ответов от оппозиции на вопросы, а доминошников-то, еще раз, мы и так видим каждый день вокруг
себя. Ну, конечно же, и партия власти не дает им никаких ответов. Они, тем не менее, идут и свой бюллетенчик бросают.
А тут задают вопрос, а чем это лучше тогда? А чем это лучше? Да? Ну, хотя бы мы этих знаем. Понимаете, в чем у Путина «Единой России», к сожалению, есть огромное преимущество. Это вот старый конь, который мы знаем за 17 лет, мы выучили все их плюсы и минусы, да? А здесь нам предлагают рискнуть. Ну, знаете, когда это надо делать, да, рискнуть сейчас в нынешней ситуации обязательно нужно. Но людей надо убеждать в том, что у вас, вы управляете этими рисками, вы знаете, что делать, вы владеете ситуацией, предлагаете профессиональные рецепты. Просто таким примитивным деревенским языком. Ну, вот я думаю, это одна из причин, почему у них такой слабый результат.
Ну, послушаем мы теперь и представителей коммунистов ради справедливости. Все-таки немало они голосов взяли. Валерий Рашкин что сказал?
Я думаю, что выборы все дальше отодвигаются от истинного волеизъявления граждан Российской Федерации. Итоги выборов имеется в виду. Тихая, абсолютно тихая кампания привела к тому, что сегодня нижайшая из всех шести дум и выборов, которые в Думу были, самое меньшее количество избирателей, самая низкая явка избирателей – это вот все. Это сделано было целенаправленно.
Говорит.
А что он жалуется? Я извиняюсь, жалуется. В декабре 2011 года, когда люди вышли требовать честных выборов, и звали туда коммунистов. Они отказались выйти. Они сказали, мы против оранжевой угрозы, мы там, грубо говоря, вместе с Путиным. Ну, получите теперь вот это все. Чего Рашкин жалуется? Это прямой результат вот его личных действий.
Посмотрите, если сложить их голоса вот с этими коммунистами, которые удары сталинские, 10 штук, довольно много получается. Вот сейчас пока вот по части голосов подсчитанных 17-19% много. Они много берут. Вот что продолжает? Это вот поколенческое. Вот вы, Кирилл, как объясняете, что успех коммунистов, он сейчас прогнозировали, что будет меньше. Интересно, чем закончится. Но пока много.
Ну, даже вот в вашем опросе видно, что там молодых было всего 2 человека. Ну, конечно,
среди тех, кто проголосовал. Да, ну, да, не репрезентативная
выборка, но тем не менее, ну, поймали бы побольше молодых, похихикали бы хотя бы в камеру. Никто не хихикал. Угу. Это значит, что консервативные люди продолжают составлять большинство электората. И то, что Володя говорил, сегодня такая ситуация кризисная, и многие люди боятся рисковать, выбирать новых людей, это тоже играет на руку, в том числе и коммунистам. В кризис ты думаешь все больше о предыдущих хороших годах. Вот как тетушка там сказала, что предыдущие хорошие годы у нее были связаны с коммунизмом. И это сохраняется. Более того, это усиливается. И многие социологи видят, что молодые люди, которые не знали коммунизма, даже не знали, что такое комсомол и пионерия, они вдруг полюбили там Советский Союз. И это плохая тенденция для нашего будущего.
Я, кстати, думаю, не только в этом дело. Я знаю очень многих людей, не буду называть имен, но действительно людей демократических взглядов, которые голосовали за КПРФ, потому что они говорили так: а мы точно знаем, что Яблоко и Парнас не пройдут, значит, эти голоса достанутся Единой России, мы этого не хотим. А коммунисты из всех официальных там, системных так называемых оппозиционных партий, ну, самые непослушные, да, они там никогда за бюджет не голосовали и так далее. Да. Я думаю, что в их результате, ну вот по моей оценке, минимум половина это просто протестные голоса, mm-hmm. которые голосуют за них как самую непослушную партию из тех, которые точно пройдут. Вот, скорее всего, так.
Вы знаете, я сегодня была в одной компании, расскажу вам тоже мою мотивацию. Одну неожиданную, которую я услышала. Сегодня день годовщины. 11 лет назад ушел от нас Егор Владимирович Яковлев. И я ходила к его супруге, вдове. Ну, язык не поворачивается. Она такая живая, молодая, Ирина Санна. И у нее компания старых друзей, подруг. И я сказала им, что, вы знаете, дорогие мои, я ни разу в своей жизни не видела живого человека. Вот правда, вот я вам говорю, вот вы сейчас подумайте, который физически голосовал бы за ЛДПР. Ну, не видела. Вот я так, вот так сложилось у меня. Я не видела, хотя я много людей встречаю, что вот он ходит и голосует за них. Если вы сейчас подумаете, не факт, что вы таких людей вспомните.
Несколько таксистов.
Есть все-таки, да, таксистов. Ну, вот прямо, да. Я даже таксистов не встречала. И вот знаете, что мне сказала одна из них? Они тоже начали все быстренько соображать. Одна сказала, что в парикмахерской она таких видела. А вторая подруга Ирины Александровны сказала, что вот буквально у нее состоялся разговор там недавно с одной ее коллегой, который сказал: я ненавижу Единую Россию, но я знаю, что шансов нет ни у кого. Они есть у ЛДПР, у КПРФ. КПРФ для меня это отстой полный. Я пойду отдам ЛДПР. Вот такая мотивация. Лишь бы, чтобы уменьшить процент Единой России, этот человек идет и гарантированной партии. Она действительно гарантированно попадает, отдает.
Вы правы, эта мотивация есть, и она очень заметна. Я думаю, большое число голосов сидит именно вот у этих партий, вот в таких людях.
Евгений из Уфы, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Говорите, рассказывайте.
Да, хотел бы рассказать опыт сегодняшнего голосования. Я каждый год, получается, голосую, хожу. Вот был членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Вот видел, как эти все махинации у нас в Башкирии проводятся. И поэтому веры в выборы вот, полностью у меня пропала. Поэтому в прошлые выборы я испортил бюллетень, потом смотрел протокол комиссии, увидел, что там испорченных бюллетеней не было. Вот в этот раз я решил поступить ну, по-другому. Я решил вынести с собой бюллетени. В результате меня схватили, там чуть не разорвали члены избирательной комиссии. Вот, после этого заставили меня сбросить те бюллетени, которые я хотел вынести с участка. И после этого еще полчаса я ждал, пока приедет полиция, пока меня обыщут и потом благополучно меня отпустили.
Ну, вообще-то это... Вот сейчас вам Владимир Милов скажет, он на этом собаку съел. Вообще-то это ваша собственность, по-моему, или собственно государство, вы не можете ее вынести. Вообще-то мне кажется, что бюллетень – это то, что вам уже принадлежит. Вы можете распорядиться им.
Нет, как раз, Елена, как раз наоборот. Нет. Насколько я понимаю юридическую сторону вопроса, да. Они не дают выносить, именно напирая на то, что это государственная имущество. Собственность. Имущество. И они дают нам во временное пользование, что мы там галочку проставили для государственных целей. Но выносить мы не имеем права. Ну, честно говоря, это все ерунда какая-то, да. У нас вас прикопаться можно к любому. Ну, по-моему, именно вот, и пусть там специалисты по выбору скажут, но, честно говоря, по-моему, именно действительно это собственность государства, и нельзя его уносить.
Но все-таки, и все-таки один момент для меня остается непроясненным вот с этим спором. Хотела власть явки или не хотела власть явки? Потому что, с одной стороны, вот вы говорите, что она снижала, делала все, чтобы снижать, а с другой стороны, выходит Владимир Путин. Вы помните, чтобы Путин когда-нибудь призывал ходить на выборы? Я не помню, может быть, я что-то пропустила. Он выходит, он просит. Ролики мы видим каждый день, каждый час агитационные. Приходите, приходите по телевизору. Вот все-таки как нам с этим быть?
Елена, Хотели или нет? Я коротко, да?
Да.
Слушайте, ну нельзя за чистую монету это принимать, потому что
почему?
Есть миллион других действий, которые направлены ровно на обратное. Да? Вот я впервые на выборах, я не помню такого, чтобы у нас вот в домах, где я живу и вокруг, не было ничего. Просто ничего. Обычно все завешено. Ваш участок там-то, там за две недели до этого, стенды всякие, да, ничего нет. Точно. Более того, сегодня я когда у себя на участке голосовал в Ясенево, там приходили люди, которые обычно в эту школу ходят всегда, а сейчас их дома куда-то в другое место приписали. Им сказали, нет, ваших домов сейчас здесь нет, и мы не знаем, куда вам идти, уходить. Они говорят, ну все, мы тогда голосовать не будем. Да? То есть столько признаков действий, которые направлены на то, чтобы просто вот случайных людей не было. Вот это одно заявление Путина, это в чистом виде лицемерное такое, чтобы отмыть это все, да, придать этому оболочку, а на самом деле они сделали все, чтобы люди не пришли.
Олег из Екатеринбурга, здравствуйте. Олег из Екатеринбурга, здравствуйте. Олег.
Нету Олега из
Екатеринбурга. Олег. Ой, жалко, потому что Екатеринбург, слышно? Вот третий раз спрашиваю. Пока нам подключают звук, я расскажу, что у меня такая же в доме ситуация впервые за много выборов, когда много лет, когда я вышла со своим паспортом и обращаюсь к консьержке, они всегда все знают. Я говорю, куда идти? Она говорит, понятия не имею в этот раз, куда идти, не знаю, ищите. И если бы вслед за мной не шла совершенно случайно человек, которого я вижу один раз в год, председатель нашего кооператива, случайно просто она шла по своим личным делам, и она навела меня на этот участок наш избирательный, я бы, наверное, ходила по бульвару и спрашивала, ау, люди, кто куда ходит?
Да.
Ну, что-то в этом роде.
У нас то же самое. У нас каждый год меняют место участка. То там Дурасовский, то...
Но вы об этом знаете при этом.
Нет, в этом году никто особо не знал. Если бы у меня мой брат
раньше.
Там... Сегодня.
Раньше
сегодня.
Знали, что у меня.
А раньше знали. Вот. Раньше висело объявление. Участок такой-то там-то находится. В этот раз он вообще в новом месте совершенно находился, и практически никто не знал. Если бы мой брат там не работал от Яблока, членом участковой комиссии,
тогда бы нет.
Мои
вот
бы родственники не знали.
Смотрите, мы такие разные все, вот сидим за этим столом, живем в разных районах Москвы и одну и ту же историю рассказываем. Олег из Екатеринбурга есть, это счастье.
Мы живем в разных районах Москвы и одну и ту же историю рассказываем. Олег из Екатеринбурга.
Да, вот Екатеринбург, задержка звука. Олег, говорите.
Алло.
Говорите уже.
Екатеринбург, задержка звука. Олег, говорите.
Алло, я хочу сказать, главная ошибка Яблока, что и вообще оппозиции, что они разругались с Парнасом. Оппозиции надо было выступать единым фронтом.
Ну, вам на это, подождите, вам на это Григорий Алексеевич скажет уже, я сама наизусть уже знаю, что он скажет. Он скажет, во-первых, мы уже пригласили в яблоко политиков из других партий. Во-вторых, мы не можем объединяться с откровенными националистами, которые есть в Парнасе. Это я все вам за него расскажу. Вы как проголосовали, Олег?
Националистами, которые есть в Парнасе. Это я все вам за него расскажу. Вы как проголосовали, Олег?
Я проголосовал, естественно, за яблоко. Везде, где это можно.
Везде, где это можно, это сильно. А что это значит везде? Все поняла, по всем. Да. Да, проголосовал за яблоко везде. То есть во всех по одномандатному и так далее, и так далее.
Были выборы.
Хорошо, у нас остаются секунды до окончания передачи. Коллеги, ваш... Ну, 7% это там 10, которые на эту минуту, это еще не все, не 90. Вот ваш прогноз, 4 партии, которые попадают в Думу.
Ну, они понятны. Я не думаю, что что-то изменится. Может быть, Яблоко все-таки преодолеет 3% барьер по Москве и по Питеру это даст. Хотя в Питере такая колоссально низкая явка, что... Я прям в них разочаровался.
То есть все, что мы можем спорить, это только о государственном финансировании
Яблока. Да, я думаю, что коммунисты в итоге обгонят Жириновского. Я думаю, что «Справедливая Россия» проходит, а Яблоко не наберет 3%, скорее всего.
Мы завершаем на этом встречу вот с нашими гостями. И я передаю микрофон другим ведущим и другим гостям. Оставайтесь с нами. До свидания. быть по закону и кто нарушает закон?
Те, наверное, которые против Путина идут. Политзаключенные.
Кто себя считает политическим заключенным, это один момент. Кого мы считаем, это другой момент.
Истории судебных побед и поражений, новые в законодательстве. Комментарии экспертов.
Сначала назначают преступником, а потом оформляют бумаги в соответствии с заранее поставленной целью. И используется примерно один и тот же набор фальсификационных технологий, процессуальных, квазипроцессуальных или просто чисто фальсификаторских во всех таких делах.
Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4:10 утра, а также в 2 часа дня сразу